Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «Истории философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В авторской рубрике композитора и писателя Алексея Вульфова «Россия. Духовное пространство» беседа с костромским иконописцем Михаилом Акопяном. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы поговорим об отношении блаженного Августина к античной философии.
Проблема отношения к античной философии и вообще к античной культуре стояла перед христианскими богословами уже с самых первых веков. Достаточно вспомнить хотя бы такие имена, как Иустин философ, Климент Александрийский, Татиан, те мыслители, которые ставили проблему, как же относиться к античной философии. Брать из нее лучшее или это есть, как утверждал Татиан, дьявольское заблуждение? Августин посвящает этой проблеме достаточно много страниц в основной своей работе о Граде Божием. Практически вся восьмая книга этой работы посвящена его отношению к античной философии. Можно даже сказать, что это один из первых в истории таких небольших очерков по античной истории философии. И с самого начала Августин четко излагает свое отношение к этому вопросу. Августин пишет: «Если премудрость есть Бог, через которого все сотворено, как свидетельствует о том Божественное Писание и истина, то истинный философ – это любитель Бога». Августин однозначно заявляет: «Философия не то, что не чужда христианству. Наоборот, истинная философия и христианство – это одно и то же». И после этого он переходит к анализу античной философии.
Можно сказать, что Августин – продолжатель таких философов, как Климент Александрийский, как Филон Александрийский, как Иустин – философ.
Да, и можем даже продолжить эту мысль. Августин – зачинатель и основной представитель традиции гармоничного отношения философии и религии, античной философии и христианского богословия. Правда, Августин подходит к этому вопросу очень серьезно. Для него недостаточно сказать, что философия и христианство находятся в гармонии. Ему важно решить, какая философия и какой гармонии, и почему находятся в гармонии. Ведь кому-то может показаться, что разум и вера друг другу противоречат, и Августин в дальнейшем решает и этот фундаментальный вопрос об отношении веры и разума. Так что действительно Августин – продолжатель традиции Иустина и Климента, но он не просто продолжает ее, он ее серьезно развивает.
Вот как раз разбору философских учений, какие из них истинные, какие из них ложные, посвящена восьмая книга о Граде Божьем.
Да, и начинает изложение этого вопроса Августин, можно сказать, как простой автор учебника по истории философии. Философия начинает свое существование одновременно, как италийская и ионическая философия.
Италийская школа – основатель Пифагора, а ионическая – Фалес.
Да, Фалес Милетский. И это тоже Августин пишет, отмечая, что Пифагор первым стал употреблять термин «философия», а от Фалеса через Анаксимандра, продолжая далее Августин, Анаксимена, Анаксагора, Диогена Аполлонийского и Архилая – философия приходит к Сократу.
Именно Сократ первым направил философию на изучение нравов.
Да, Августин этот момент выделяет и останавливается на нем несколько более подробно. Сократ первым стал изучать нравственную философию, в то время как до Сократа в основном обращали внимание только лишь на познание природы. И в некоторых словах мы видим даже какое-то теплое отношение Августина к Сократу, потому что он отмечает несправедливость его казни. И Августин сообщает своим читателям, что афиняне сами потом стали жалеть, что Сократа так несправедливо казнили. И одного из его врагов, по инициативе которого и состоялось судилище над Сократом, толпа растерзала, а другой сохранил свою жизнь, лишь спасшись бегством из Афин.
Как мы приводили слова святителя Василия Великого о Сократе, что он христианин до Христа.
Августин так не пишет однозначно, но некоторое теплое отношение к Сократу из его слов все-таки, я думаю, можем увидеть.
А к Платону какое отношение?
К Платону у Августина самое высокое отношение. Платон, как пишет Августин, лучше всех понял учение Сократа и взял у Сократа самую лучшую его часть – учение о нравственности, добавил к ней самую лучшую часть от учения Пифагора, учение о созерцательной жизни, и соединил в своей удивительной философии. Так что именно Платон, как утверждает Августин, ближе всех подошел к истинам христианской религии.
И всю философию Платона блаженный Августин делит на три части.
Ну, это была общая традиция. Вообще всю философию в то время делили на три части, различая в ней такие части, как естественная философия, рациональная философия и нравственная философия. Или, как бы мы сказали, онтология, гносеология и этика. И Августин утверждает, что в каждой из этих частей Платон выше всех античных философов и практически вплотную подошел к христианскому вероучению. Так, в естественной части философии Платон, продолжает Августин, указал, что истинным бытием является нематериальное бытие. Поэтому выше всего Бог. И поскольку он нематериален, он неизменен. Он не причастен к нашему материальному изменчивому миру. И все существует благодаря Богу. И все сотворено Богом.
Ну, здесь мы видим, конечно, что он несколько христианизирует все-таки Платона.
Да, можно сказать, Августин приписывает Платону даже некоторые христианские взгляды. Не было у Платона учения о Боге, у него было учение о идеях, Но Августин настолько видит близость положения, что, не смущаясь, заменяет одно слово другим, правильно понимая, что высшая идея, идея блага у Платона, ведь это фактически христианский Бог, Бог, который есть Дух и Бог, который есть любовь.
Потому что Платон все-таки жил до Рождества Христова.
И, конечно же, он не мог знать христианского откровения. Хотя об этом тоже Августин немножко пытается рассуждать. А может быть, знал, если не христианское, безусловно, то хотя бы, может быть, ветхозаветное он знал. Августин подчеркивает, что к выводу о существовании идеального мира Платон приходит на основании философских рассуждений, анализа нашего чувственного, материального мира. И поэтому Августин пишет, что Платон, конечно же, не читав апостола Павла, пришел к тому же самому, о чем пишет апостол в послании к римлянам. То есть, что невидимая его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Цитирует Августин апостола Павла.
То есть, что Бога мы можем познать через рассматривание внешнего мира.
Да, по крайней мере, можем прийти к выводу о существовании Бога и к выводу о некоторых свойствах его природы через познание нашего мира при помощи наших естественных способностей.
Так называемая естественная теология.
Да, ну и Августин с самого начала называет философию естественной теологией. Для него она является ничем иным, как путем к познанию Бога.
Виктор Петрович, давайте перейдем к следующей теме – соотношение веры и разума. Как блаженный Августин решает эту проблему?
Да, хороший вопрос задали. Вопрос, на который так однозначно и не ответишь. Но одно сразу можно сказать. Августин, наверное, первым из всех философов и богословов понимает огромную важность проблемы веры и разума как особых познавательных способностей. Конечно, до Августина эта проблема осознавалась практически всеми христианскими философами и богословами, но, как правило, они подменяли проблему отношения веры и разума более частной проблемой, проблемой отношения религии и философии, христианства и науки. Разумеется, для христианства, как для любой религии, основой является вера, а для науки, для философии главенствующим является разум. Но ведь любому человеку понятно, что разум проявляется не только в науке, не только в философии, как и вера – это некоторая способность, которая проявляется не только в религии.
В принципе, ведь понятие веры, оно не было разработано, и по большому счету весь вопрос сводился к соотношению разума и чувства.
Скорее надо сказать следующее. Вопрос состоял в отношении проявлений веры и разума. Что такое разум и что такое вера сами по себе – это очень серьезная проблема, как философская, так и богословская. Вот не случайно я могу ответственно заявить, что проблема того, что такое разум, ставилась в философии весьма и весьма небольшим количеством философов. Это предполагается как нечто самое очевидное. Как разумом определить, что такое разум? Возможно ли это вообще?
Ведь познание – это в любом случае рефлексии некоторые. А как, может быть, это направлено на то, что является источником этой рефлексии?
Вот именно. Давайте попытаемся увидеть глаз самим глазом, не прибегая при этом к зеркалу. Возможно ли это или нет? Августин подходит к этой проблеме серьезно. Подходит как философ. Он понимает, что дело не в отношении религии и философии, а в самих способностях человеческого существа, в отношениях веры и разума, как особых познавательных способностях человека. И, пожалуй, наверное, можно сказать, что Августин первым ставит вопрос о соотношении веры и разума как о способностях человеческого познания.
Ну, если вы говорите, что он вот именно как о способности человеческого познания говорит, то он же должен сначала дать определение этим способностям, что такое вера и что такое разум.
Ну, мы только что с вами говорили, а возможно ли дать такое определение? Наверное, определение у Августина мы не найдем. Мы найдем у него попытки понимания того, того, что такое вера и что такое разум, и что является первичным в отношении между верой и разумом. Лично я вообще сомневаюсь, можно ли определить, скажем, что такое разум.
Это Августин веру через разум определяет или разум через веру?
Даже на этот вопрос ответить сложно, потому что Августин часто в разных работах, понимая взаимосвязанность этих понятий, дает разные ответы. Но если попытаться обобщить, то, наверное, можно сказать следующее, что Августин отдает приоритет разуму. Казалось бы, странно, христианин, богослов, отец церкви отдает приоритет разуму. Но Августин обращает внимание на такой факт, что вера существует только у человека. А человек – это прежде всего разумное существо. То есть вера – это особое проявление разума как некоторой более глубокой, более фундаментальной способности человека. Верить может только разумное существо. Разумное существо может и не верить. То есть оказывается, что быть разумным существом – это более широкое понятие, чем быть верующим существом. Всякий, кто верит, разумен, но не всякое разумное существо обязательно является верующим существом.
То есть только человек, как разумное существо, может обладать верой?
Да, совершенно правильно вы отмечаете. Вера – это способность только человека. У животных нет веры, именно потому, что у них нет и разума. Вот как об этом пишет Августин в одной из своих самых последних работ, которая называется «О предопределении святых». И все же необходимо, чтобы все, во что верят, предварялось размышлением для того, чтобы в него верили. Хотя и верить есть не что иное, как мыслить о чем-то с согласием. Ведь не всякий, кто мыслит, верует. Многие размышляют для того, чтобы не верить. Но всякий верующий мыслит, причем мыслит, веруя, и верует, размышляя.
Здесь он фактически говорит, что вера есть то же самое, что и мышление.
Все-таки не совсем то же самое. Ведь Августин говорит, есть люди, которые мыслят для того, чтобы не верить. Каково мышление атеиста? Ведь атеист для того и мыслит, чтобы доказать, что вера – это ошибка. Мышление у него есть, а веры нет.
Но ведь известно такое высказывание, что атеизм – это тоже вера. Только вера в то, что Бога нет. Это тоже является предметом их веры.
Да, это очень часто встречающееся рассуждение, хотя на самом деле я бы так не сказал. Атеизм – это не вера, это отсутствие веры. Еще самые ранние отцы-апологеты приводили такое сравнение. Сравнение веры с способностью зрения. Мы же не скажем, что слепота – это определенный вид зрения. Слепота – это отсутствие способности видеть. Вот атеизм – это отсутствие способности верить, а не какая-то определенная вера.
А на этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассмотрение проблемы соотношения веры и разума. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
эфире программа «Благовещение».
Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очередная программа. Одним из важнейших вопросов сегодняшней православной жизни является, конечно, вопрос иконописи. Это очень для многих либо загадочная, либо вовсе неизвестная, либо и совсем закрытая тема. Для многих иконы это просто символизирующее что-то изображение, для многих живопись, для многих просто некий атрибут церковного обихода. Я не думаю, что очень много людей, для которых икона это действительно некая таинственная связь человека и Бога, которая возникает при созерцании этой доски, на которой красками нанесен лик или некий другой символический образ. Мне довелось в Костроме однажды поприсутствовать на удивительной выставке икон. Первое, что меня поразило, это то, что она проходила в здании Костромского государственного университета имени Некрасова на отделении худграфа, то есть на художественном отделении. И вдруг меня ректор университета Николай Михайлович Рассадин, это настоящий подвижник вообще, что называется, вот всего живого, я бы сказал, это и православной жизни, и спортивной жизни, и театральной жизни, и вообще культурной жизни. Все это как-то в Костроме аккумулируется в университете. И он мне говорит: зайди и посмотри, у меня в университете выставка икон. Я был этим поражен, почему в университете, почему не где-то при храме, почему именно там. И пошел туда, сходил на эту выставку и был совершенно поражен. Это была выставка икон школы Просопон, так называемая. Меня что поразило, это красота удивительная изображений, которые там были показаны. Икона далеко не всегда красива и далеко не всегда должна быть красива. Внешне, разумеется, я сейчас говорю о внешней красоте, конечно, а не о внутренней. Икона это ведь не утро Стрелецкой казни, не боярыня Морозова. Икона это все-таки очень таинственный образ. А здесь меня поразило то, насколько, ко всему прочему, это все не только богомысленно и богомольно, но еще и очень красиво. Я стал, не отрываясь, просто на это смотреть и поражался тому, что пейзажа никакого нет, никакого действия так называемого нет, динамики никакой нет. А вот мне не хочется отсюда выходить. Это сравнительно небольшой выставочный зал худграфа, он... Просто я не мог оторваться от иконы к иконе, переходя, какая-то говорящая светлая сила была в них и говорила о том, что стоит жить, и жизнь красива, прекрасна. Лики святых, лик Иисуса, Богоматери, то, что много-много раз приходится встречать в храмах, все это узнаваемо, все, но это еще все было такое летящее, какое-то говорящее о светлом и зовущее к светлому, зовущее к жизни, зовущее к вере, я бы мог сравнить не по самой манере живописи, а вот по настроению, смотрю, картинами моего любимого художника Боттичелли. Вот это вот летящее. Еще что меня поразило, это присутствие множества красного цвета. Первый раз в жизни красный цвет был как вот живой Иван-чай. Вот он вот не раздражал, а наоборот восхищал и тоже утешал душу и в то же время свал ее к небесам. И меня настолько поразила эта выставка и то, что она проходила в университете, я решил поговорить с самим представителем этой школы Просопон и встретился с иконописцем Михаилом Акопяном в Костроме и провел с ним, на мой взгляд, необычайно любопытный разговор.
Thank you. На мой взгляд, вот в нашей стране единственная здоровая, во всяком случае для человека благорасположенная сфера – это сфера православия. И, конечно, одно из направлений, одно из этих показателей здоровья – это хранение традиций. Вот одна из них – это великая традиция иконописи. Я все хотел спросить. Вот когда я был на вашей выставке в прошлом году на Худграфе, меня поразила не только духовность этих икон, это в первую очередь, что они действительно, на мой взгляд, молиться можно и нужно на такую икону. А еще поразило присутствие новизны, чисто уже художественной, живописной. Вот я хотел вас спросить, скажите, пожалуйста, вот иконопись вообще, подлежит ли, подвергается ли какому-либо новому началу именно с точки зрения самой техники живописи и, если это слово употребимо, стиля живописи? То есть иконопись, можно ли говорить о том, что она будет развиваться именно со стилевой, с художественной, с профессиональной точки зрения?
Ну, могу сказать, что вы задали очень непростой вопрос. Вопрос, на который ответ как таковой может быть дан самим временем. Потому что если время, современность делает, вносит в новизну и делает убедительное это, то, конечно, ответ очевиден. А если это с художественной точки зрения и, скажем, с религиозной, это не соответствует самой идее иконописания, то, соответственно, и ответ такой же. Поэтому в каждом конкретном случае мы должны думать и говорить о конкретном проявлении иконописания, как оно осуществилось. Но в целом, конечно, современная икона, возможно, нужна и должна быть, и это естественно. Это в самой природе иконописания и творчества как такового, потому что источником творчества, ну, уже это общее место, мы знаем, что является сама божественная природа, или точнее божественная энергия, непрестанно исходящая от божества. Поэтому и, собственно, она и является вдохновительницей и наполнительницей любого творчества, в том числе и иконописного. И в этом смысле нужно понимать и говорить, наверное, более широко о творчестве как таковом. Насколько в нем может быть проявлено божественное начало или присутствие. Но самое главное, как, ну, думается, что икона, она ведь соединительница двух миров, невидимого и видимого. И этот мир соединяется определенным, что ли, я боюсь здесь уже за тавтологию, образом. То есть иконным образом соединяются два мира. И невидимый мир, мир божественного присутствия, поскольку, согласно традиции, икона является формой Бога Откровения, выражается определенным языком, который имеет свою грамматику, свои какие-то определенные, в общем-то, законы. И современное иконописание, чтобы быть и соответствовать этому своему символическому предназначению, должна уметь пользоваться в точности, владеть грамматикой символического языка. Вот если иконописание актуально овладело или пытается овладевать этим языком, то тогда можно говорить о иконописании как о факте современном, который, собственно, уже исследует и традиции, и выражает вечно новое, всегда полное обновление смыслов божественного откровения, которое в каждое время, в каждую эпоху пытается выразиться по-своему, согласно тому, что ли, идее, тому устройству человечества, человека как такового, его пониманию божественного присутствия, переживанию. И в этом смысле, конечно, икона должна быть честной. Потому что понятно, что человек 14 века, 15 и тем более там 18, 19, начало 20 и 21 уже века, это человек уже с нескольким другим сознанием. и его сознание, соответственно, отражает и должно быть выражено в нем божественное присутствие. Каким образом? Это с одной стороны. А с другой стороны, мы знаем, что Бог изменяем не бывает, Он неизменен. И поэтому вот на этих двух, что ли, сочетаниях, как бы изменяемого и неизменяемого, вот на границе вот этого и возникают те изменения, о которых вообще не знаю, возможно ли вот так вот деликатно, что ли, не погрешая против образа Божия, понимаете, говорить.
Скажите, пожалуйста, вот по порядку, вот что именно в вашем стиле, вашего направления, если можно так выразиться, во-первых, что означает слово «просопон» для наших радиослушателей?
Если кратко, вообще это греческое слово, которому в разные эпохи оно наполнялось разным значением. Но в богословии, в святоотеческом и в современном, в нашей, что ли, вот школьной традиции, мы наделили его, точнее, закрепили за ним, употребляя его по отношению к нам, понятием лица. Но лица не совсем, так сказать, именно человеческого, а лица как образа, как славы, что ли, идущие впереди самого носителя этого лица.
Лик, не столько лицо, сколько лик, правильно я понимаю или нет?
Ну, конечно, лик, да, но в этом смысле лицо, хотя это может быть показаться не совсем точным, но вмещает в себя и лик, лицо более в широком смысле, да.
А, такой вопрос, вот что в направлении вашем, первый вопрос задаю и второй сразу, от прошлого, то есть что от традиции, а что от настоящего и будущего? В чем я не сомневаюсь.
Ну, для этого, ну, нужно, конечно, уточнять, потому что сама практика иконописания, она не сводится только к осуществлению живописных, что ли, приемов. Поэтому что в самой практике иконописания или непосредственно уже в изображаемом в традиции, в манере, в стиле?
Я имею в виду практику иконописания, конечно. То есть, вот так как нас радиослушатель не видит, а только слышит, ему интересно, что это такое, почему такое, так сказать, вот внимание и уделяется, и все, вот что в этом особенного. Вот как, чтобы человек, не видя иконы сами, понял, вот что у вас идет от традиционного, ну, понятно, есть какие-то канонические вещи, вообще, вот что идет от традиционного, а что вот вами привнесено именно уже своего, потому что я видел эти иконы, я просто сам видел, что они говорят по-своему, вот как-то со мной. Если вообще этот вопрос корректен. Музыканта спроси, вот что у тебя идет, он скажет, у меня от из старого я пишу в духе классической гармонии, то есть вот у меня тоника, доминанта, субдоминанта, но при этом я добавляю там, скажем, там хроматические какие-то интонации, то есть вот что я имею в виду.
Чтобы как-то ответить более точнее, я бы позволил себе, знаете, такую аналогию. Начну, наверное, с вопроса. А возможно ли сегодня, например, литургическое творчество? Можно ли сегодня написать акафист? Можно ли сегодня написать псалом? Можно ли сегодня вообще позволить какому-нибудь композитору или поэту выразить переживание, которое могло бы быть достоянием и употреблялось бы за литургией? Именно не в смысле только литургического служения, как ограниченного во времени литургии службы в храме, а вообще быть воцерковлено и принято церковным сознанием. И поэтому мы с вами отказываем, в принципе, такой возможности. А хотя вот давайте посмотрим, что на протяжении всей истории, да, церкви все время было литургическое творчество, правда? И каждая эпоха предлагала свое. Начиная с ранних веков христианства, как изменилась сама литургия, да, и в средние века мы знаем шедевры, и всякий раз появлялись шедевры, и постепенно они входили, скажем, в церковный обиход, становились, что ли, сокровищницей именно церковного искусства. А в чем дело? Если попытаться понять, почему они соответствовали, а что-то не соответствует. Очевидно, что они соответствовали некому языку, прежде всего, каким это было выражено. Ну, а о нас мы можем сказать, что в нас есть стремление и утверждение необходимости понимания, изучения символического языка. И формально, если пытаться этот символический язык рационализировать, понять его особенности, то в стиле самой иконы это прежде всего определенная, что ли, плоскость, не выход в объем за какие-то пределы. Это точное соответствие цветовым, что ли, требованиям. Понимание цвета, света и линий как аспектов именно символического языка, которым пытается выразить себя невидимое пространство. Вот. Это то, что, нам кажется, мы должны взять в качестве той преемственности, которую мы бы хотели бы иметь у себя, и которой, в общем, в меру наших каких-то сил мы пытаемся соответствовать. Ну, немаловажным моментом нашего такого отношения именно к иконописанию, это то, что икона и иконописание понимается как литургическое действие. Тайнодействие, которое должно происходить определенным порядком. Говоря языком церковным, чином. То есть иконописание – это, в общем, чинопоследование, в котором, конечно, художественный произвол должен не то что быть ограничен, или он должен быть оккультурен и воцерковлен. И это можно осуществить только при наличии какого-то определенного порядка художественных действий. Наш метод иконописания, мы настаиваем, что это метод, что он должен быть, потому что, во-первых, если в древности человек был погружен в определенную среду иконописного братства, иконописной мастерской, монастырской среды, например, если он был просто религиозный художник средневековой Европы, скажем, то это было всегда артельно. Он получал традицию непосредственно из рук в руки, и он получал не просто традицию, не просто ремесленный навык, он получал дух этой традиции. Вот самое главное, к чему должна стремиться, как думается, любая иконописная мастерская, чтобы создать условия, среду и в самой практике действия, и внутри себя, как некого сообщества церковного, братского, где должен присутствовать определенный дух. То есть дух должен привлекаться. Он, правда, дышит где хочет, но от человеков зависит во многом возможность его привлечения. А иконописное делание – это, если хотите, это моментальное соединение невидимого с видимым. И безопасно для иконописца во всех смыслах иметь все-таки метод, чинопоследование, порядок, собственно, самой практики иконописания. Как есть он у священника, как он есть вообще в церковной традиции, и как это вообще Богом положено, понимаете, превращение любого хаоса творческого в некий все равно порядок. И он в церкви, конечно, должен происходить определенным, опять же, иконным образом. Здесь опять получается, понимаете, такая... Ну, уже не освободиться от этих, что ли, слов. Да.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергей Шмелев. Рваный барин. Он протер золотые очки и заодно вытер мокрый и красный, собравшийся в жирной складке затылок. — Ну, что делать, — сказал отец, — я уж и поручил. Иван Михайлович как-то необыкновенно шустро повернулся на стуле, подергал очки и засопел сигарой. — кому же? — Вихреву. Он вам старье подсунет. — Нет, — сказал отец, прищуривая глаз, — Коромыслову одному тут. «Как-с? Фу, дышать нечем. Коромыслову? Кто ж такой? Не слыхивал?» «Стыдно ему, вот и не говорит», — ответил дядя. «В трактире нашел». «Как-с? В трактире?» Он сильно вспотел и в заключение упавшим голосом попросил чаю. Он изнемогал от жары. «Так значит, ничего не выйдет?» — спросил отец. У меня ёкнуло сердце. — Сойдет, — махнул рукой Иван Михайлович, отстраняя чертежи. — Ваш подряд не на видных местах, и внимания не обратят. Вот у меня... Я ватрушкину подрядчику 8 арок создал, да 4 щита экранных, да колоннаду, ну, у того на видных пунктах. Там нужна рука, художественность. А здесь сойдет... Впрочем, если вы хотите, я могу предложить вам кое-что из прежнего. Знаете, время не позволяет. Отец нахмурился. Он не только нахмурился. Он хлопнул ладонью по чертежам и так сильно, что подскочили и зазвенели серебряные ложечки. «Сойдет!» — сказал он. «У нас не на видных местах. И ладно-с, не на видных!» Иван Михайлович хлопал глазами, разевал рот и опять закрывал. «Ну, скверно-с и прекрасно-с!» — раздраженно говорил отец. «А вот мне нравится!» Они долго сидели в саду, даже ужинали там. Я со двора слышала раскатистый хохот Ивана Михайловича. Когда я пришел перед сном проститься, среди закусок я увидал синие листы. Архитектор сидел в одной жилетке, веселой, румяной, кушал горячий пирожок, вкусно причмокивая, и говорил: «Ха-ха! Гениально! Ха-ха! Всесветный храм! А знаете, это у них всегда такая повадка! Что-нибудь сногсшибательное! И корки я возьму-возьму! Что? Посмотреть? Да чего ж их смотреть?» Я понял, что отец просил его взять чертежи и посмотреть. «Ну, заверните, взгляну на досуге. Ваше здоровье!» Ложась спать, я вспомнила все пережитое днем. Василий Сергеевич и сцену в кабинете, все, что произошло в саду, и толстяка-архитектора с его жирным затылком и раскатистым смехом, вспомнил тревогу отца. И хотелось мне, чтобы все вышло удачно, чтобы Василий Сергеевич победил, и отец оказался правым. И все, что было в сердце моем, я по-своему вложил в слова вечерней молитвы. Утром меня разбудил стук топоров и сочное ерзанье рубанков. Я выглянул в окно. Во дворе на козлах лежали ярко сверкавшие под солнцем доски. Путаясь ногами в пышных стружках, плотники в красных и белых рубахах ловко стругали рубанками. И тут же со складным аршином перебегал с места на место, что-то примерял и износил в книжечку Василий Сергеевич. Он был все в том же парусином пиджачке и серых брюках. Его сильно помятый порыжевший котелок сдвинулся на затылок. Пот струился по его бледному болезненному лицу, носившему на себе ярко выраженные следы волнения и озабоченности. Тут же я увидел и Ваську, который, видимо, был страшно заинтересован происходившим на дворе. Он смотрел в рот Василию Сергеевичу, следовал за ним по пятам и даже помогал, придерживая конец аршина. Во дворе меня охватил острый смолистый аромат свежего дерева. Я раскланялся с Василием Сергеевичем. Тот, очевидно, страшно занятый, рассеянно кивнул мне и бросил: «Работа у нас, работа-с!» Он был увлечен. Он работал, забыв, кажется, все на свете. Он забыл и об обеде, и когда плотники ушли закусить и после прилегли вздремнуть тут же на стружках, он все бродил с аршином, записной книжкой и синими чертежами. Осматривал нарезанное и выструганное, мотал головой, сверял с чертежами и метил. И только тогда уже, когда плотники проснулись и опять принялись стругать и пилить, он вспомнил, что еще не ел, вынул из кармана печеное яйцо и ломоть хлеба и принялся закусывать на ходу. Раза два заходил отец посмотреть, как работа. Глядел на груды дощечек и планочек и спрашивал: «Ну, как дела?» «Один номер кончаю», — весело сообщил Василий Сергеевич. «Будьте благонадежны, почти целый щит готов». Мы с Васькой смотрели, выпучив глаза. «Какой такой номер? Брусочки, дощечки разные, бревнышки. Какой щит?» Во мне начинало зарождаться сомнение. Поздно вечером ушли плотники, а Василий Сергеевич все бродил по работам, складывал планочки, иногда останавливался, ударял себя по лбу и задумывался. Он истомился и растрепался страшно. Лицо его осунулось еще более и стало и желто-серым, пиджачок взмок, и тонкие стружки торчали даже из-за воротника. Совсем стемнело. Василий Сергеевич присел на кучу щепы и задумался. — Мы с Васькой присели рядом. «Устал. Устал, братики», — сказал он и грустно улыбнулся. Было тихо. Давно ушли на ночлег куры и увели с собой веселый гомон жаркого дня. И в небе было тихо. Неслышно плыли в нем далекие перистые облака. Василий Сергеевич сидел, охватив руками колени, и смотрел в небо. О чем думал он? С грустью во взгляде смотрел он в тихое темнеющее небо. Не дух ли его томился в этот тихий час вечера тяжким и сладостно жутким томлением? Творческий дух, которому суждено было биться на задворках и балаганах. Вспоминаешь теперь этот тихий вечерний час, грустные глаза, обращенные к небу и вздохи, грустишь и о Василии Сергеевиче, и о других многих, так же, как и он, безвестно отошедших, быть может, таивших в себе огромные неиспользованные силы, не попавших на настоящую дорогу. Ты улыбаешься моим словам. Ступай же на Красную площадь и всмотрись в это удивительное сооружение, в собор Покрова, в храм Василия Блаженного, знаменитый памятник XVI века. Его создали такие же из безвестности вышедшие люди, некий Яковлев Постник и другой, по прозванию Варма. И сколько, быть может, потом было этих безвестных, затертых в глухие времена и по глухим местам камнями суровой жизни. Зашуршали стружки, и из густившихся сумерек выступила фигура отца. — А ты все еще здесь? Чего ж домой ты не идешь? — спросил он. — Тут уж и заночую. Да квартира-то мне далеко, а завтра опять с четырех начнем. Может, деньжонок надо, а? Ты прямо говори. — Нет уж, — покачал головой Василий Сергеевич. — Как уж сказал, сдам все в исправности, тогда уж. Долгим взглядом посмотрел на него отец. Действительно, было необыкновенно. Всегда все с великой радостью получали и деньги, а Василий Сергеевич отказывался. Отец хлопнул его по плечу и сказал: — Ну, ладно, идем ужинать. Он ласково подхватил Василия Сергеевича под спину и повел, подталкивая. И так хорошо и тепло стало у меня на сердце. Милый тихий вечер, милые звезды, милые отошедшие лица. Ужинали. Василий Сергеевич конфузился, часто ронял салфетку и краснел. Отец был очень ласков с ним, сам клал ему на тарелку кушанье и заставлял есть. И по лицу его видел я, что жалко ему этого робкого человека. После ужина Василий Сергеевич попросился переночевать где-нибудь в Людской. — Еще что, — сказал отец, — ляжешь здесь, на диване. И брось ты, братец мой, ежиться, терпеть не могу. Смотри веселей! — Я ничего-с, — робко отозвался Василий Сергеевич. — Ничего-с, — продолжал отец, — ты у меня строишь, у меня! Ты для меня теперь архитектор, как Иван Михайлович все равно. — Нет, — со вздохом сказал Василий Сергеевич, — они имеют и чин, и звание, а я... Мне ходу такого нет. А я тебе говорю, что мне наплевать. Ничего я во всем этом не понимаю, а вот верю тебе и все, верю. Может быть, в твоей голове больше, чем в настоящем самом архитекторе сидит, а ты ежишься. А ты только погоди, мы с тобой еще покажем себя. Я еще, может, славу тебя произведу. Будет все удачно, так я тебя дом заставлю строить с балконами и всякой штукой. Ход тебе дам, раз я в тебя верю, верно. Я вот, может, чую тебя. Отец разошелся. Он говорил и пристукивал ладонью по столу, а Василий Сергеевич сидел и моргал. Запугали тебя, вот что. Это уж я вижу, глаз набросался. И что много тебе обиды было, тоже вижу. Вон над тобой Иван Михайлович смеется. Ну так мы сами над ним посмеемся, годи.
Позвольте сказать, — дрогнувшим голосом начал Василий Сергеевич, — для вас, я не подведу. Увидите. А как сейчас сказали, что верите мне, так вот тут у меня, тут, — постучал он себя в грудь, — тут у меня тепло. Утешили, утешили. Его лицо сморщилось, заморгали глаза. Он вытащил красный платок, уткнул в него лицо свое и затрясся. — да будет тебе, — сказал отец. — Чудак ты, человек! Я же тебе говорю, что покажем мы себя. Ничего, ничего. И он дружески потрепал Василия Сергеевича по плечу. А тот утирал глаза. Я смотрел на него, на отца, и чувствовал, что и у меня ёт в глазах. Почему плакал Василий Сергеевич? Быть может, у нас впервые почувствовал он привет и ласку? Отец был простой, необразованный человек, но он имел сердце и умел понимать другого. Быть может, в этот тихий вечерний час вспомнился Василию Сергеевичу долгий ряд обид и унижений, неудач и ударов жизни, которые согнули спину его, съежили без того маленькую убогую его фигурку. Быть может, в этот тихий вечерний час, обласканный и растроганный доверием к его работе, вспомнил он, что и он тоже человек, что бьется в нем святая сила, что на своих плечах и разбитой груди вскормил он двух самых близких, кто только и был у него, вскормил и сделал людьми.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.